Йога. Радио. Радио. Союз сознания с бесконечным. Всем привет! На часах 14:00 по Киеву, и вы слушаете передачу «Что мешает нам быть счастливыми» в студии Инна Январева и Ананда Киртан. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина! Добрый день, дорогие наши радиослушатели! Снова очень приятно быть вместе на волнах нашего прекрасного радио.
Ананда Киртан, как у вас настроение? Как погода в Павлограде?
Погода в Павлограде сегодня туманна. Ну, в отличие от погоды, на сердце, в общем-то, как всегда, ясная погода, и... Мне это состояние очень нравится, и надеюсь, так будет и дальше в моей жизни.
Как и должно быть, Ананда Киртан. Осень, время раздумий не влияет на наше настроение.
Да, в этом году осень так сразу неожиданно пришла, фактически с 1 сентября. Ну вот, несколько дней так немножко солнышко вышло, что, конечно же, не может не отражаться на каком-то там ощущении, отношении к этому миру. Когда солнце, всегда и на душе веселее. Ну вот сегодня туман, конечно.
Ну что ж, Ананда Киртан, туман на улице, но мы развеем туман, который обволакивает наше сознание, и попробуем его развеять с помощью стихов Бхагавад-гиты.
Да, вы так философски подошли, философски так плавно перешли к Бхагавад-гите. Конечно же, очень приятно, что есть такая возможность вообще говорить об этом великом произведении, на самом деле великом. Потому что, скажем так, есть много знаний в этом мире, самого разного, которое начинается с какого-то простого, там, академического знания, философского, там, научного, каких-то серьезных трудов, даже в духовном смысле очень разнообразно существует разнообразие духовных подходов к пониманию высших предметов, которые рассматривают этой науки. И интересно, что Бхагавад-гита по этому поводу говорит. Даже вайшнавская традиция, она имеет разнообразие в священных писаниях, которые излагают и рассматривают такие предметы, как Бог, как душа, взаимоотношения, материальный мир, время, карма. То есть все эти вопросы очень серьезные. Они описаны, в общем-то, в наших таких базисных произведениях, таких как Бхагавад-гита, вот в частности, о которой мы говорим. Шримад Бхагаватам, который очень изобилует различными примерами, различными философскими наставлениями, историями, которые несут в себе такую философскую основу, рассматривая, изучая которую, можно понять многие вещи. Читание Чаритамриты — это удивительнейшее произведение, описание игр последнего воплощения Бога. Но интересно, что в Бхагавад-гите Кришна говорит. То есть Бхагавад-гита — это песня Бога. То есть наставление, которое дал сам Бог. Это удивительно, самой вот по сути своей, это произведение. И говорится, что «Раджа Видя, Раджа Гухи». То есть сам Господь в Бхагавад-гите, Он произносит эти слова. Он говорит «Раджа Видя, Раджа Гухи». «Раджа Видя» — это царь знания. То есть есть много видов знания, но венчает все это знание царь. Да, царь знания. И именно на Бхагавад-гиту Кришна говорит, что она является венцом, венцом всего знания. Раджа-гухьям. Гухьям — это очень сокровенное знание. И, кстати, вот это утверждение и сегодняшний текст, который мы будем читать из этого произведения, они так очень даже тесно связаны, что это знание, оно просто так не дается. Это знание имеет такую научную основу, и постигать его нужно, в общем-то, достаточно научно, подходя очень, ну, с такой щепетильностью, научной щепетильностью к вопросу изучения Бхагавад-гиты. Павитрам идам уттамам. И в чем же, собственно, венец, что делает венцом это знание, таким вот царем всего знания? Он говорит, что это знание, оно находится павитрам, оно чистейшее. Идам уттамам. Тама — это невежество материального мира. Потому что фактически все остальное знание, если мы не говорим о духовном знании, оно рождается в пределах материального мира. Даже самое эзотерическое, самое утонченное, но если оно не имеет такую в чистой форме духовную природу, это шудха-сатва, это тоже очень такой интересный и достаточно сложный вопрос, то это знание, оно не может вывести человека за пределы материального мира. И это тоже такой очень важный момент. И Кришна, он говорит, утверждает, что Бхагавадгита, она находится по ветрам Идам Уттамам. Оно является чистейшим, и оно фактически, он утверждает, что оно не рождено в пределах материальной вселенной. Оно не исходит ни с райских планет, оно не исходит от каких-то полубогов, и в ней нет ничего, кроме шудха-сатвы, то есть чистой благости, что в соответствии с вайшнавской традицией это является любовь к Богу, то есть чистая и беспримесная, ничем не оскверненная, ни кармой, ни гьяной. И Кришна утверждает это. И он говорит о том, что и любой человек, который начинает постигать это знание, то он говорит, постижение радостно. Вот это очень такой важный момент, потому что природа духовного мира, нашего положения в духовном мире, это сат-чит-ананда, ананда, блаженная природа, блаженные отношения. Это положение и эти отношения, духовные отношения, они приносят только радость. И вот Кришна говорит, что Бхагавадгита, она как раз позволяет прикоснуться ко всем этим ценностям. То есть она обладает этой природой, что способна возвысить любого, кто начинает изучать это знание. И второй момент — практиковать это знание. Он говорит, что постижение этого процесса радостное, оно поднимет над всеми гунами, то есть выведет за пределы материального мира. То есть, другими словами, что сам Бог утверждает это знание высочайшее, как знание.
Насколько я знаю, это суть всех вед Бхагавадгита.
Да, и в 15 главе есть такое утверждение, которое Кришна делает. Он говорит о любом знании, которое вообще в принципе может существовать. И он говорит, что любое знание, оно исходит из него. То есть он является источником всего, и в том числе и знания тоже. И он говорит: «Сарвася чахам хридиса нивишто». Что в этом стихе он утверждает, это 15 стих из 15 главы, что он говорит: «Я нахожусь в сердце каждого живого существа». Каждого — это означает в моем сердце, в вашем, в сердце тех слушателей, которые нас слушают, в теле мух, которые могут летать вокруг нас, в теле полубогов, в теле каких-то низших живых существ. Кришна находится как параматма всегда с живым существом, то есть рядом с душой, а душа есть у всех живых существ. Я помню такое определение из, может быть, это предмет был анатомия или биология, сейчас уже не вспомню, где-то 5-6 класс, и я запомнил еще с тех времен, когда педагог нам сказал, что является живым, то есть определение жизни. И там достаточно простое определение, но очень точное. Это вот простое академическое знание, чему учат в школе. Все, что растет, питается и размножается, это является живым. А это означает, что там есть душа. То есть, будь это дерево, будь это хомячок какой-нибудь, там есть живое существо, и рядом с живым существом находится Кришна. И он говорит: «Я нахожусь в сердце каждого живого существа, и из меня исходит знание, память и забвение». То есть источник знания, источником знания является Бог. И дальше он делает интересное утверждение. Он говорит: «Видайшча сарварахама ваведью». И он говорит, что цель всего ведического знания, цель всех вед, веды — это очень обширный, такой вот обширная библиотека знания. Она затрагивает, в ведах описаны различные аспекты жизни, что касается там научных утверждений, физиология, биология, как воевать, как правильно строить государство, как правильно поддерживать здоровье, аюрведа. В общем, все аспекты жизнедеятельности человека, включающие в себя и постижение духовных истин, это все есть в ведах. И, соответственно, в соответствии с таким разнообразием аспектов знания существуют различные веды. То есть имеется в виду разделы вед. Скажем, боевые искусства, дханур-веда изложена, медицина, как я уже затрагивал, даже аюр-веда. Но и также духовные принципы изложены в ведах. И венцом всего этого, как мы уже говорили, раджа-видья, раджа-гухьям, это служит Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, Чайтанья-чаритамрита. И Кришна говорит, цель всех вообще вед, всех аспектов вед — это познать меня. Совершенно верно, Инна, вы заметили, и любой, кто обращается к ведам, он должен обратить внимание на это.
И Бхагавад-гита помогает познать его. То есть сам Кришна говорит в Бхагавад-гите, что является теми аспектами, которые важны в познании его.
Да, и это наука, научный подход. В одной из лекций Шрила Прабхупада, я уже не помню, где он давал эту лекцию, он интересно сделал такое утверждение, очень, знаете, как бы это сказать, толерантное, что ли, в каком-то смысле, но с другой стороны, очень показательное, что ли. Как духовный лидер фактически, он говорит, что я не пришел в вашу страну, эта лекция была где-то в Америке, он говорит, я не пришел вам дать религию. Зачем вам нужна религия? У вас есть уже религия. То есть любой человек, если он достаточно цивилизован, он всегда живет в пределах какой-то религии. Будь то ислам, буддизм, вот мы следуем вайшнавизму. В принципе, это даже не так важно. Ну, хотя, конечно, как вайшнав, я все равно, у меня есть определенные предпочтения, и у меня есть убеждения по этому поводу. Но, тем не менее, это так. И Прабхупада сказал, что зачем мне давать вам какую-то религию? У вас уже есть религия. Я вам даю научную основу этой религии. И вот это очень важный момент, что это то, чего зачастую недостает. Недостает той или иной культуре, недостает просто людям, которые живут и следуют какой-то практике духовной, вот в пределах которой они родились, принимают как свою родную, ну, пусть будет так, нет никаких проблем, но научной основы зачастую не хватает. И вот Бхагавад-гита – это научная основа любой духовной практики. Здесь все изложено очень научно, очень последовательно, логично, и любой разумный человек, будь он в пределах любой религии, пусть будет христианин, да, нет никаких проблем, чтобы изучать Бхагавад-гиту, и таким образом он получит научное понимание духовных принципов, духовного какого-то фундамента, который он может использовать, следуя своей какой-то духовной практике.
Я бы сказала, Ананда Киртан, что там железная логика, поскольку все настолько оправдано, и любой человек, который понимает, что такое нравственность, а каждый стих Бхагавад-гиты – это нектар для души.
Железная логика. Да, и это все потому, что это абсолютная логика. Потому что оно изошло из уст абсолютной истины. А абсолютная истина, она не имеет четырех недостатков, в отличие от нас. Каждый человек имеет четыре недостатка. Склонность к обману, наши чувства несовершенны, склонны впадать в иллюзии, наша память несовершенна. Но Бог не имеет таких проблем. И поэтому те наставления, которые исходят из Него, не обладают этой же природой. То есть они свободны от недостатков. И любой разумный человек, слушая эти наставления, он, ну, сердце отзывается на них. Вот то, что можно сказать, это то, что сердце реагирует как на то, как на истину. И вот это, ну, конечно, очень интересный такой даже, просто даже философский момент, или как я сказать, не знаю, как сказать, практичный, что ли, что как мы, ну, реагируем на истинное знание, так открывая свое сердце к нему.
Ну что ж, Ананда Киртан, на каком стихе мы в прошлый раз остановились? Напомните, пожалуйста.
Мы остановились на 34 стихе Бхагавад-гиты из главы 4. Глава 4 – это трансцендентное знание, где делалось очень сильное утверждение и очень важное для всех вайшнавов. Этот стих гласил так: «Тадвитхи пранипатина парипрашнена севая, падикшянти тягьянам гьянина статва даршинага», что означает, что человек должен принять прибежище у истинного духовного учителя. Истинный духовный учитель, и мы немножко поговорили на прошлой передаче, задавали вопросы наши слушатели, как понять, кто истинный духовный учитель. И истинный духовный учитель, он должен в первую очередь принадлежать к цепи ученической преемственности, парампара. И Кришна делает это утверждение, он говорит: «Ивам парампара праптам, имам раджаршайо виду», что духовное знание нужно постигать в пределах парампары, цепи ученической преемственности. И мы должны проследить эту преемственность. И мы должны найти татва даршанага, того, кто предался Богу, тот, кто знает Бога, то есть татва даршана, тот, кто постиг истину и отдал всего себя изучению, исследованию в этой практике. И то есть это очень важный момент, который делает утверждение 34 стих. И каковы же должны быть отношения? То есть духовного учителя, хорошо, мы нашли, но дальше как строить отношения? Он говорит, парипрашнина сивая. Смиренно задавать вопросы и служить ему. Служить этой личности. Это очень и очень важные аспекты. И это то, что ну, нам нужно понять, эти элементы разобрать, что ли. И каждый человек должен понять, как строить отношения с духовным учителем. Это не просто, знаете, как приятельские отношения, где хочу следую, хочу нет. И
Ананда Киртана, вот мы... почему важно служить духовному учителю? Почему это является важным?
Есть много аспектов, по которым, ну, о которых можно было задеть. Но я очень сокращу, естественно, в силу ограниченности времени. Их, в общем-то, интересно, как в Шримад-Бхагаватам есть описание и комментарий Шрилы Прабхупады. Я слушал лекцию его, где один из мудрецов, Видура, это дядя Пандавов, дядя Арджуны в том числе, вот этот диалог построен Кришны с Арджуной. То есть Бог рассказывает Арджуне, своему преданному, Бхагавадгиту. И вот это был дядя Арджуны. И в свое время он ушел из дворца, посвятил себя такому подвижничеству духовному. И он тоже постигал, изучал духовное знание, и он встретился с Майтреей. Это был такой мудрец, который обладал духовным знанием, он являлся татва даршанага как раз. И у них были отношения как учителя-ученика. И интересно, как Шрила, и Майтрея Риши, он раскрыл духовное знание Видуре. То есть фактически Видура стал просветленной личностью благодаря милости Майтрея, который просветил его в духовном знании. И Шрила Прабхупада, он комментирует эти отношения, он говорит о том, что Видура, он даже служил, то есть служение предполагает, скажем так, ключевой момент, это, конечно же, духовное служение. Сейчас мы до этого дойдем. Но это также предполагает и служение телу. Шрила Прабхупада это говорит, что очень важно даже телу духовного учителя служить. А что означает телу? Это означает, может быть, помочь ему постирать одежду. Я прошу прощения за такое, может быть, не совсем, так, может быть, совсем неожиданную такую вот постановку вопроса. Приготовить для него просад, там, помочь ему, там, скажем, массаж сделать, какие-то еще вещи. То есть непосредственно вот, удовлетворить, как-то помогать в потребностях тела, простого физического. И Шрила Прабхупада говорит, что Видура даже служил его материальному телу. И мы можем увидеть это не только на примере Видуры, на примере многих святых. В жизнеописании, когда мы читаем их отношения с духовным учителем, были даже вообще там жесткие отношения, когда, ну, даже сейчас не буду говорить, но служение телу никогда не пренебрегалось, а даже рассматривалось как великая удача, когда ты можешь послужить духовному учителю, вот ему непосредственно в физическом каком-то смысле и быть полезным ему в этом. И Шрила Прабхупада говорит, потому что таким образом можно получить расположение духовного учителя. Знаете, как допустим, жена получает расположение мужа. Она ему служит всем сердцем, просто на физическом уровне, то есть удовлетворяя его потребности, покушать, там, постирает, позаботиться о нем каким-то образом, то, что мужчины, скажем, не очень с охотой могут делать, там, ухаживать за собой какие-то, вот просто в материальном смысле. И когда жена это делает со всей любовью, то сердце мужчины раскрывается. Это любой мужчина скажет, он счастлив, когда жена ему со всей любовью служит его материальному телу. И что тогда происходит? И тогда мужчина, он проливает на нее свою любовь. Эта любовь может выражаться в разных вещах, может дарить подарки какие-то, он может, там, ну я не знаю, как-то вот проявлять свою любовь различными образами, доступными для мужчины в соответствии, скажем, с ситуацией. Но смысл, что раскрывается сердце. И когда раскрывается сердце, тогда из этого сердца с любовью мужчина может дать все благословения. Точно так же, и если такие отношения строятся ученик и учитель, то учителя естественным образом видят такое стремление к служению ради получения духовного знания, сердце раскрывается, и тогда из этого сердца знание перетекает в сердце ученика. В этом секрет получения духовного знания, и сегодня мы будем тоже об этом говорить. И в духовном смысле служить — это означает следовать его наставлениям. То есть вот два вида служения. В духовном смысле мы служим таким тем, что мы следуем наставлениям духовного учителя. И в материальном смысле мы пытаемся послужить ему нашими доступными средствами и по мере необходимости в физическом смысле нашему духовному учителю.
Ну и, наверное, потому что духовный учитель является проводником вот к той цели, к Богу.
Я бы сказал, именно поэтому.
Ну что же, Ананда Киртан, тогда продолжим. 35 стих.
Да, 35 стих. Он звучит так. Яджнатвана пунар махаме вам ясьяси пандава яна бутанья шешани дракшьясь атманят хомаи. Перевод текста. Получив от осознавшей себя души истинное знание, ты больше никогда не впадешь в заблуждение, ибо это знание поможет тебе увидеть, что все живые существа — частицы Всевышнего. Или иными словами, что все они пребывают во мне. Это говорит Бог. И на что делает акцент Шрила Прабхупада в этом стихе? Он говорит о том, что все мы, находясь в этом материальном мире, мы фактически разорвали в своем сознании понимание того, что мы связаны с Богом. И лишенные абсолютного знания, мы сейчас находимся под покровом майи, или иллюзии, как переводится майя, то, чего нет, то есть иллюзия. И потому считаем себя отделенными от Бога. И вот в этом проблема, что люди живут, и они думают, что Бог — это нечто такое, что где-то там, и мы к Нему отношения не имеем. То есть, знаете, это как прилагательное к нашей жизни. Вот. И, соответственно, с таким пониманием, когда у людей они живут с таким пониманием, они, соответственно, и строят свою жизнь таким образом. И к чему это приводит? Что люди фактически возникают... как бы подобрать какую-нибудь правильную пословицу, так захотелось. Знаете, как на Бога надейся, а верблюда привязывай. То есть Бог Богом, а наша жизнь — это наша жизнь.
О, это интересный восточный вариант пословицы. На Бога надейся, сам не плашай, да?
Да. Тут, конечно же, есть две стороны этой монеты, этой пословицы, но вот в данном контексте, что люди, они знают, что Бог есть, но они совершенно не знают, что это значит для них. И так уж сложилось в силу того, что люди обусловились, мы настолько далеко ушли от Бога, что мы не чувствуем своей связи с Ним. И вот эта проблема. То есть мы думаем, что мы являемся верховными, в первую очередь, контролирующими, что мы контролируем в этом мире. Ну, скажем так, мы не будем брать глобально как-то, но каждый на своем месте, по крайней мере, он является тем, кто контролирует свою жизнь. То есть, знаете, как, вот своими руками, что называется, вот я свое счастье добился своими руками. Люди живут в полной иллюзии того, что они отделены от Бога. И это есть невежество, это есть майя. Но это невежество, оно заставляет людей совершать полные глупости. Потому что вот это ощущение того, что человек отделен от Бога, у него развязываются руки в смысле моральных ценностей, понятий греха. То есть все какие-то ограничения просто-напросто слетают. И человек для того, чтобы он думает, что он контролирующий, а раз контролирующий, значит, всеми, знаете, как неважно средство, главное цель. То есть цель оправдывает средство. То есть у меня есть цель, я должен… И так как первое, я контролирующий, второе, я наслаждающийся, То есть у меня есть какие-то цели, которыми я должен наслаждаться. И мы все думаем, и в принципе не без оснований, между прочим, что мы все имеем право на счастье. И в этом самом утверждении, и в этом ощущении, которое мы испытываем в этой жизни и стремимся к нему, все, в общем-то, достаточно оправдано. Потому что по своей природе мы, как я уже говорил, обладаем этой анандой. Этим ощущением счастья, которое идет из нашего сердца, мы стремимся к нему, с той лишь разницей, что мы думаем, что я наслаждающийся. Вот в этом ключевая проблема наша. Что если я наслаждающийся, значит, я должен, так как я еще и контролирующий, я должен устраивать свою жизнь, то я должен всеми средствами добиться этого наслаждения. И это две ключевые такие проблемы, которые приходят как следствие, когда люди думают, что они отделены от Бога. И это есть майя. Мы не являемся по своей природе контролирующими. И знаете, как я всегда смеюсь, когда мне какое-то подобное утверждение кто-то делает, да я сам своими руками, и я задаю вопрос, а если у тебя прыщ на носу выскакивает, способен ли ты что-то сделать, чтобы этого прыща не было? Способен ли ты с просто усилием своей воли сделать так, чтобы этот прыщ соскочил назад?
Или чтобы он совсем не выскочил. Что еще лучше?
Чтобы он совсем не выскочил, да. То есть мы не способны на это. У нас на носу выскакивает прыщ, мы не знаем, что с ним делать. Нет ни одного человека, который планировал бы свои страдания. Ведь верно, Инна? Это же мы же не поднимаемся утром и думаем так, вот составляем планы и думаю, вот сегодня в обед мне надо сломать палец, после обеда поругаться с женой, там, а к вечеру мне надо обжечься возле кухонной плиты газом. Мы же этого не делаем. Но тем не менее, мы ломаем пальцы, мы ругаемся с женой, мы обжигаемся возле кухонной плиты. И в нашей жизни много чего еще происходит. И происходит самая такая противная в нашей жизни вещь, как старение, болезни, которые тоже нас, в общем-то, не спрашивают, приходят. И самая последняя точка – это смерть. То есть, по факту, мы не можем ничего контролировать. Но люди этот аспект того, всех своих страданий, они говорят, я тут ни при чем, а вот когда касается того, что приходит как благоприятное, это я своими руками. На самом деле ни то, ни другое, в общем-то, в абсолютном смысле оно неверно. Что все приходит по воле Бога. Верховный контролирующий является Бог. И именно поэтому, независимо от того, хочу я или не хочу, у меня выскакивает прыщ. Именно поэтому, хочу я или не хочу, я обжигаюсь возле кухонной плиты или ломаю себе палец, падаю с велосипеда или случаются еще какие-то негоразды. Именно поэтому я не являюсь верховным контролирующим. Я могу в каком-то смысле, мы все тоже Ишвары, потому что мы частицы Бога. И мы до определенной степени мы обладаем этими же качествами. Кришна, он Ишвара. И так как мы его дети, мы капелькой вот этого способности контролировать, мы ее имеем. Но нужно ясно понимать, а в чем же выражается наша способность контролировать. И в священных писаниях очень ясно говорится. Единственное, что мы можем контролировать, это начать контролировать свои желания. И этому тоже есть определенные подходы, наука и объясняется, как это делать. Но в конечном счете, это вот действительно на что мы способны. Если мы меняем свои желания, мы меняем свою самбанху в своем уме, в своем сердце, то отсюда начинает потом вытекать и абхидея. Мы начинаем определенным образом действовать, хотя продолжаем пожинать счастье и несчастье, которое мы уже, нам уже, собственно, отписали в силу предыдущих наших каких-то желаний с прошлой жизни или, может быть, частично из этой жизни. Но смысл таков. То есть это очень сложная, конечно, тема, вот эти кармы, как она действует, как все происходит. Но что я хотел бы сказать, что мы не являемся абсолютными контролирующими. Контролировать свои желания – да. И вот это то, что мы должны научиться очень ясно делать.
И как раз этому можно научиться у духовного учителя.
Да, вот к этому я и хотел подвести. Что и верховный наслаждающийся является опять же Бог, что я не являюсь наслаждающимся. Эта концепция жизни, что я должен все сделать для своего наслаждения, она только порабощает человека. Все наши попытки испытать счастье, если они, вектор этого удовлетворения направлен на меня, что я верховный наслаждающийся, это все будет приводить только к обратному, к страданиям и больше ни к чему. И вот эта проблема. И люди, они погружаются в это, знаете, начинают бегать за своим хвостом, и скорость все убыстряется, убыстряется, убыстряется. Не могут ухватить, но в то же время они не могут найти выход со всего этого. Они думают, что вот это правильно. И это бесконечная беготня по кругу, которая в конце концов доводит до человека кого до безумия, кого до каких-то низших форм рождения и смерти, кого до полного разочарования. Ну, в общем-то, речь идет о том, что все это приводит к нашим страданиям. Рано или поздно приводит к страданиям и к полной такой безнадежности. И вот недавно тоже разговаривал с людьми, это были молодые, такие озорные ученые. У нас вот тут регион, где я живу, тут это военные заводы большие, разглашаю военную тайну. Но это уже, конечно, все в прошлом, остатки Советского Союза. И тут большая была научная база. Научная база, и, соответственно, очень много ученых было, конструкторов, которые работали на оборонку, и я общаюсь иногда с этими людьми. То есть еще когда-то, сколько-то лет назад, это были бодрые люди, они были очень разумные, и все им было море по колено. Но прошли годы. Прошли годы, ситуация изменилась, и сейчас, общаясь с ними, я удивляюсь, куда все делось. Вот эта прыткость, вот эта самоуверенность жизни, где-то даже самодовольство, потому что это были, конечно же, из ряда вон выходящие по образованию, даже воспитанию и по знаниям люди. То есть они фактически творили историю на мировом рынке взаимоотношений там, между государствами. А сейчас они никому не нужны, люди. Они живут на скудную пенсию, и впереди их ничего не ждет. Это вот так вот происходит. То есть, если человек, он не выпрыгивает вот с этого, не останавливается в этом все убыстряющемся беготне за своим хвостом, то результат будет один. Это будет полное разочарование в жизни. И что с этим делать? Можно, конечно, много людей просто начинают читать умные книжки, изучать все это, но тут есть один секрет. Этот секрет как раз говорит Кришна, и вот в этих стихах, которые мы процитировали, Кришна оставляет за собой право раскрывать это знание или нет. Это знание также обладает полной духовной потенцией, абсолютной потенцией. Что это значит? Это означает, что предмет и имя предмета, они не отличны. И это идеальным образом мы знаем на примере святого имени. Что святое имя, когда мы произносим имя Бога, то оно не отлично от Бога. В этом абсолютно, проявление абсолютной природы. Также и духовное знание. Кришна говорит «Шабда Браман, Парам Браман, Мамупхеша Шватим Тану». Что у меня, говорит, есть два тела. Тело, то есть его тело. В духовном мире он проявляется как парамбраман. А как же он проявляет себя в материальном мире? Он говорит «Шабда Браман». И «Шабда Браман» — это шастра, это священные писания. То есть фактически, когда человек соприкасается со священными писаниями, он соприкасается с Богом. Но если он соприкасается непосредственно с Богом, то тут уже возникает вопрос в отношениях. То есть, если вы неправильно строите отношения с человеком, к примеру, то человек не обязан вам раскрывать себя, имеется в виду. Вы можете знать, что его зовут Олег, что он живет там-то, там-то. Вы можете знать, там, какое он положение в обществе занимает, сколько у него детей и все такое. Но сердце никогда вам не раскроет такой человек, пока не установятся глубокие доверительные отношения между вами. И вот только тогда личность, она будет раскрывать себя. То же самое касается и священных писаний. Многие люди думают в своем, ну, скажем так, невежестве, ну, в хорошем смысле, то есть люди, они не всегда понимают эти вопросы, думают, ну, сейчас я возьму Бхагавад-гиту, почитаю и все, и получу все, что может мне дать эта книга. Так реально происходить не будет. К счастью или к сожалению, уж не знаю. Потому что священное писание является непосредственно самим Богом, это тело Бога, Шабда Брама. Это утверждает сам Бог. Это означает, что мы строим отношения с знанием. Проистекает либо это знание либо из Бхагавад-гиты, или Шримад-Бхагаватам, какого-то другого духовного писания. что с этим знанием отношения нужно строить личностно. Но чтобы построить личностные отношения, нам нужно обладать определенными качествами. И интересно, есть момент, это описывает Бхактивинода Такур в произведении «Навадвипа Дама Махатмья». Там, где Господь Нитянанда, это фактически сам духовный Бог, который выступает в роли духовного учителя. Господь Нитянанда, то есть он явился как Господь Нитянанда, и он показывает идеального, является изначальным духовным учителем. То есть он учит нас, как стать учеником. И Джива Госвами — это один из святых 16-го столетия, 15-16 столетия. Он встретился с Господом Нитянандой, и Господь Нитянанда повел его по святым местам. Местам, где проводит свои игры Господь. Даже по сегодняшний день есть такие очень сокровенные места на нашей земле. И Господь Нитянанда шел, это называется парикрама, вел парикраму с преданными. И Дживи Госвами, он объяснял духовную природу этого места. И он говорил о том, что здесь все обладает духовной природой, вплоть до этих заборов, до этих калиток. То есть, ну, все духовно. И Джива Госвами говорит о том, задает вопрос такой вполне резонный. Он говорит: я вижу, что много людей, которые живут здесь, вот в этом очень сокровенном духовном месте, это Навадвипа Дама, он говорит, но не все они духовно просвещены, что они живут в таком вот самом фактически, знаете, как духовном центре нашей земли. И они почему-то не все обладают, не о всех можно сказать, что они вот обрели святость. И интересно, как Господь Нитянанда отвечает, и он говорит о том, что все здесь духовно, но есть одна проблема, что между нами и этой духовностью, духовной природой, казалось, вы находитесь вот в нужном месте, в нужное время, есть маленькая проблемка, и это наша гордыня. Недостаток смирения. Это недостаток смирения или гордыня, она является вот той прозрачной средой, подобно стеклу, которая отделяет мед от пчелы. То есть это банка с медом. И пчела, она в нужном месте, в нужное время, но она ползает по банке с медом, и она никак не может попробовать вкус этого меда. И вот в этом проблема, что когда мы общаемся со священными писаниями, когда мы изучаем это знание, нам это знание не откроется, пока в нашем сердце есть гордыня. И как тут быть? Как развить смирение? И вот для этого-то Кришна и говорит, что это духовное качество, чисто духовное качество. Именно смирение, оно позволяет открыть нам, или, как говорит Господь Брахма, помазать наши глаза бальзамом любви к Богу. Именно смирение. Благодаря именно этому качеству раскрываются отношения друг с другом, да, либо в духовном смысле, даже в простом, вот в житейском смысле. Если мы строим отношения на основе смирения по отношению друг к другу, то эти отношения будут только укрепляться и раскрываться. Сердце будет раскрываться в отношениях со смиренной личностью. Но это также актуально и в духовном смысле, еще более актуально. И если мы не воспитываем в себе, если мы не культивируем в своем сердце вот это вот качество смирения, это знание, оно всегда для нас останется медом, но за стеклом. Мы будем ползать по этой банке, мы читать, будем читать эти строки, но если в нашем сердце будет недостаток смирения, мы никогда не сможем понять эту истину. И как, что же делать? И Кришна это делает, ну, как минимум, скажем, если сделать такое определенное приближение духовное, почему Кришна так делает, почему он так устроил. И первую причину я уже назвал, потому что никому не нравится с гордецами общаться. Мне не нравится, моим соседям не нравится, моим друзьям не нравится, да всем не нравится общаться с гордецами. Встречаешься, и гордец только и пыжится, и рассказывает о себе, ему никогда не будет дела до вас. Не будет дела до вас. И если мы строим на этом принципе отношения с Богом, то как это Богу может понравиться? Ему не нужны такие отношения. И поэтому он оставляет за собой право не раскрываться такой личности, то бишь нам, если мы не имеем достаточно смирения. И с другой стороны, смирение, оно позволяет проникнуть в суть любви, потому что в основе, ну, любви это тоже лежит смирение, потому что смирение, оно заставляет всегда смотреть, не иметь первой претензии к этому миру, будь то к этому миру, там, к погоде, к астрологии, там, к звездам, и кончая нашими детьми, женами или мужьями, без претензий жить. Это означает, что мы сможем жить и научиться жить ради кого-то. И в этом принцип духовных отношений. То есть, если в нашем сердце не будет смирения, то в нашем сердце будет гордыня, и мы будем самодовольны. И никто не захочет общаться. Но если не будет смирения, мы также не сможем любить по-настоящему. Поэтому Кришна не раскрывает себя. И поэтому он говорит, что развить это смирение можно только благодаря следованию определенному процессу. И этот процесс, это знание постигается через парампару. И одна из причин, по которой необходима парампара, необходим живой духовный учитель, который представляет вот где-то рядом с вами, тот, с кем вы можете встретиться, пообщаться, задать вопросы и учиться вот этому качеству смирения, это должна быть живая личность. И этому качеству смирения мы должны учиться у духовного учителя. И как мы учимся, как мы культивируем? Мы ему задаем вопросы, как я должен практиковать. И второе, мы пытаемся это практиковать через призму видения духовного учителя. То есть мы приходим на занятия, скажем, ну, там, виолончелист, да? Вот я приходил на занятия к своему педагогу, когда я еще учился в музыкальном училище на кларнете. Он мне говорит, играй так или так. Я начинаю играть, я пытаюсь следовать его наставлениям, но в то же время я всегда сверял, правильно ли я это делаю. Доволен ли мой педагог, как я все выполняю его наставления? И вот это и есть правильное отношение. Если я вижу, что педагог доволен, это означает, что в моем сердце рождается и уверенность, и в конце концов я правильно практикую эту сложную науку, скажем, игры на каком-то инструменте, и в духовном смысле это также актуально.
И у нас осталось... Да, хотела спросить, вот... Наверное, все-таки гуру тоже может быть не каждый, да? Как раз вот в этом стихотворении стоит от получив знания, от осознавшей себя души. Что это значит, осознавшая себя душа?
Татва Даршина. Это тот, кто, в общем-то, тот, кто знает несколько вещей. Шрила Прабхупада иногда низводил это понятие до двух вещей. Он спрашивал, кто твой Бог? Ему отвечали Кришна. А кто ты? Я слуга Бога. И Шрила Прабхупада говорил, я даю тебе инициацию. Все. Ну, конечно же, все не так просто. Но когда мы понимаем, когда мы реализовали эти две вещи, что Кришна Бог и я слуга Бога, вот это делает нас квалифицированным во многих вещах. И когда речь идет о духовном учителе, и Шримад Бхагаватам, и другие произведения, они раскрывают различные уровни духовных учителей. И это есть, ну, если, скажем так, сжать это понятие, то оно выливается в две категории — шикша-гуру и дикша-гуру. И шикша-гуру — это не обязательно, что это может быть освобожденная душа. Но шикша-гуру — это тот, кто обладает большим знанием, чем вы. Понимаете, Инна? Ну, к примеру, вы приходите первый день в храм, а я уже там практикую 10 лет. Я, может быть, еще не татва даршина в смысле того, что я самореализованная душа, и которая постигла, вот, поднялась до уровня бхавы или премы. Нет, я, может быть, еще простой бхакта, но у меня уже 10-летний опыт. Вы согласны с этим, да, что есть разница между человеком, кто пришел первый день, и тот, кто уже практикует какое-то время? И если есть эта разница, то я могу чему-то вас научить, по крайней мере, передать свой 10-летний опыт. И вот это называется шикша-гуру. То есть тот, кто может передать вам опыт, который больше, чем у вас. И священные писания описывают различные категории духовных учителей, но вот в таком ужатом варианте это звучит примерно так. Так вот, шикша-гуру, они отвечают за абхидею, за ежедневную нашу практику. То есть рядом с нами должны быть какие-то старшие преданные. И вот эти старшие преданные, они выступают в роли духовного учителя. Если они нас вдохновляют, если они старшие, мы должны радоваться, что они рядом с нами есть, и получать от них наставления. И это уже отношение духовного учителя и ученика. Но татва даршинага, и тот, о котором говорит здесь вот непосредственно Кришна в этих двух стихах, это уже это дикша-гуру, это очень высокого уровня самосознавшие себя души, там, на высоких уровнях. И дикша-гуру, он тот, кто отвечает за твое освобождение. И это другая категория духовного учителя. Иногда они могут совпадать. Наш духовный учитель, наш дикша-гуру, он может в полном объеме оставаться нашим шикша-гуру. Но не всегда наш шикша-гуру, он может быть нашим дикша-гуру. Но смысл таков, что я хотел сказать, что есть разные уровни духовных учителей, и мы должны это ясно понимать и принимать.
А много ли сейчас на Земле дикша-гуру?
Ну, достаточно. Статистику я не вел, но в Исконе их очень много. Есть много возвышенных преданных, которые обладают этой квалификацией. Достаточно. То есть достаточно для того, чтобы вы, находясь в Германии или я, находясь здесь на Украине, принял прибежище и встретился с этим духовным учителем. По милости Прабхупады, духовные учителя стали доступны. Вот это одна из таких особых милостей Шрилы Прабхупады, что он воспитал достойных учеников своих, которые взяли на себя эту ответственность. Но самое главное, они стали квалифицированы в этом вопросе.
Ну что ж, Ананда Киртан, спасибо за ответ на вопрос. И вы, наверное, тоже хотели сказать, что у нас уже не так много времени осталось, и у нас есть пара вопросов в чате. Нам пишет Назар. Ананда Киртан, я мало что понимаю в ведической культуре, но ежедневно узнаю что-то новое. Мне нравится, пишет Назар. Я что-то даже практикую, в частности, медитацию на ом. Раньше я медитировал по полчаса три раза в день, а сейчас только перед сном. Одеваю наушники и слушаю ом. Так вот, вопрос, Ананда Киртан. Я занимаюсь чем-то бесполезным или оно как минимум мне не навредит? Вот такой вопрос.
Вы сказали, Назар, да, задает вопрос? Или кто это?
Да, да.
Назар. Добрый день, Назар. Конечно же, это вам не навредит. И ом – это звуковой образ абсолютной истины. Но приближение к абсолютной истине бывает разное. И интересный приводится пример Шримад-Бхагаватам. Вы смотрите на гору, скажем, издалека, с большого расстояния. И эта гора, она выглядит в виде облака. То есть вы видите какие-то очертания, и зачастую это кажется таким просто облаком. Но можно приблизиться к этой горе. И когда вы приближаетесь, то вы можете увидеть, что это гора. То есть она имеет какую-то форму, на ней что-то растет. То есть там какая-то зелень, снег лежит. И это второе приближение. Но можно подойти непосредственно к горе и подняться на гору. И тогда вы увидите, можно увидеть там каждую травинку, которая растет на этой двери, горе. И вот как бы я ответил на ваш вопрос, ничего плохого в этом нет. Но это достаточно еще имперсональное отношение с Богом. То есть когда вы говорите «Ом», в большей степени вы соприкасаетесь с абсолютной истиной, но очень на большой дистанции. И самое близкое приближение к Богу — это шастры утверждают, что это Кришна. То есть звуковой образ Кришны, он является персональным и сам максимально близко, вот как личность с личностью, встреча с Богом. Поэтому мы всем рекомендуем повторять Харе Кришна мантру, где Кришна — это личность Бога, с которой вы вступаете в очень близкие отношения, и которая сама в себе уже включает вот этот вот звуковой образ Ом. Поэтому рекомендую слушать Харе Кришна мантру, которая включает в себе и Ом, и вы получите более близкое непосредственное отношение к Богу и общение с Ним.
Спасибо, Ананда Киртан. Еще один вопрос задает Назар. Он пишет, Нарада больше, чем Девати. И как именно называется его статус? Объясните его место в иерархии, пожалуйста. Ананда Киртан, наверное, сначала стоит объяснить, кто такой Нарада и кто это Девати.
Девы, скорее всего, имелось в виду девы, это полубоги. Что есть определенное... Ну, уместно ли так сказать, не совсем уверен, иерархия, что ли, живых существ. Есть те, кто принимает Бога и поклоняется Ему, и это девы. их называют полубогами. И это не всегда, что эта личность может жить где-то на райских планетах. На райских планетах там живут девы, там живут полубоги. И благодаря вот этой своей связи и служению Богу они получили возможность родиться на высших планетах. Но точно так же вы можете жить на Земле, быть в теле человека и быть девой или суром, еще такое слово употребляется на санскрите. И это тот, кто принимает положение Бога и служит Ему. И Нарада Муни, можно сказать, что он дев, то есть Нарада дев, иногда к нему так обращается, что это личность, которая именно так и относится к Богу.
Это святой мудрец, насколько я знаю.
Да, это садху. Но более того, он является необычным садху. Он получил особую милость, и он занимает достаточно исключительное положение. В нашей Вселенной есть 12 личностей, которые занимают такое положение. Представьте, со всего объема живых существ в этой Вселенной, и трудно даже представить, сколько их, всего 12 личностей, они вот имеют этот статус. И Нарада Муни один из них, это Махаджаны. Это великие, величайшие личности, которые самым совершенным образом знают науку служения Богу. И у него такой статус, что он совершенно свободно может перемещаться в пределах материальной вселенной и духовных миров. То есть это удивительное положение. И он совершенно спокойно путешествует в своем теле. Для этого ему не надо ни скафандры, ни какие-то другие технические средства. Вот такое положение этой личности. Это очень исключительное положение. Но девы – это полубоги, и по отношению к Нараде уместно тоже сказать, что он дев, полубог, что полубог – это определенное состояние сознания. Подобно тому, как есть… арийцы, да, арийцы. Думают, что это определенная нация. К нации это отношение не имеет. Священное Писание утверждает, что это состояние сознания арийское. Если вы принимаете положение Бога и предаетесь Богу, вы ариец. Вот точно так же и дев – это определенное состояние сознания.
А вот интересно, как Гитлер себя причислял к арийцам, когда он к Богу отношения, наверное, не имел?
Как всегда, в материальном мире все перепутано. Как теория Дарвина, вопрос реинкарнации души, они низвели в эволюцию тела. Точно так же, наверное, Гитлер что-то напутал. Что арийцев, изучая веды, это вот то, к чему приводит отсутствие духовного учителя. То есть вы читаете и книгу, и все понимаете наоборот. Так, тем более в таких сложных вопросах, как духовность, и вот что-то он недопонял. И он понял так, что арий – это определенная нация, которую он по своей, опять же, недальновидности подумал, что вот он и относится к этой нации.
Ну что ж, Ананда Киртан, и, наверное, последний вопрос на сегодня. Кофе-автоматы – это хороший бизнес или плохой?
Мы о бизнесе здесь не говорим. Может быть, и хороший бизнес, я не знаю, но кофе – это не очень хороший продукт. Это я могу точно сказать. Которые достаточно серьезно интоксицируют наше тело, то, чего делать нельзя, если вы собираетесь серьезно заниматься духовной практикой, то это делать не рекомендуется, интоксицировать свой организм. Поэтому насчет бизнеса не знаю, но насчет того, насколько чист продукт или нет, он достаточно осквернен, этот продукт.
Ну что ж, Ананда Киртан, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Ананда Киртан, ждем вас в следующий четверг.
Большое всем спасибо и очень надеюсь на встречу в следующий четверг. До свидания.
До свидания. Йога-радио FM.